тема моей сегодняшней проповеди является результатом размышлений последних дней, когда мы вместе со многими братьями и сестрами были целый уикенд вместе, думали о зависимости от Господа. Я хотел сегодня продолжить ее немножко, так как она у меня бурлит в душе. Я знаю, что у многих у вас, кто был, кто не был, это еще лучше. Вы можете сегодня немножко услышать об этом. Одна из интересных вещей, которую я обнаружил и продолжаю обнаруживать в результате этого ретрита, в результате размышления именно над этой концепцией, это то, что Слово Божие, оно дает нам неизменные и постоянные возможности для того, чтобы мы могли возрастать в зависимости. Я так и назвал свою тему сегодня «Возрастая в зависимости от Господа». Главным текстом моим сегодня, друзья, я хочу предложить для вас как напоминание, поскольку сегодня среда, я хотел бы это сделать так попроще. В то же самое время очень важное напоминание, живое напоминание, которое нужно для нас сегодня. Мы прочитаем вместе с вами текст Филиппийцам, 4 глава, с 1 по 9 стихи, и кратенько посмотрим на этот текст и посмотрим именно на этот концепт зависимости от Господа, как он открыт здесь. 4 глава послания Филиппийцам мы прочитаем с 1 стиха. «Итак, братья мои, возлюбленные, вожделенные, радость, венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные. Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Ей прошу у тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании, вместе с сотрудниками моими, вместе со мной и с Климентом и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем людям. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли, слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Зависимость сегодня не очень модная тема. Это не очень популярная тема, потому что многие люди, все люди, все до единого, немногие, все до единого сегодня, они жаждут независимости. Мы живем в стране, которая празднует очень часто День независимости или свою определенную независимость, но это далеко в глубине, в природе каждого человека. Мы рождены очень зависимы, все люди с самого своего рождения. Они рождены быть зависимыми, продолжают быть зависимыми, в то же самое время постоянно борются против зависимости. Они хотят быть независимыми и выражают это самыми разными методами. Воспитание сегодня в семьях, общественный уклад, культура, образование помогают людям на самом деле утверждаться в своей жажде и стремлении к независимости. Одни это связывают с деньгами, другие с бизнесом, другие со здоровьем, третьи с религией, четвертые связывают это с национальностью, пятые с развлечениями и удовольствиями и так далее. Кто на что гораст? Каждый воюет за собственную независимость. В этой борьбе за независимость часто человек попадает в зависимость, которая становится достаточно глубокой и греховной. Часто вот в этой борьбе за независимость, за независимость, скажем, от различных трудностей, человек попадает в какую-то похоть, становится рабом собственных желаний. Скажем, человек пытается найти где-то удовольствие или вседозволенность становится частью его жизни. Он продолжает жить и этим самым доказывает, что он независим. В то же самое время становится рабом этих похотей, своих желаний, бутылки, секса, наркотиков, в алкоголизма и страстно пьет. Пьет оттуда, из своего источника, думая, что он независим. Этот концепт независимости касается очень глубоко одной очень важной части в теологии. Это учение Библии о человеке или антропологии. Этот концепт, он очень важен для нас сегодня, потому что он тоже нам помогает увидеть нашу зависимость. Я хотел бы немножко сравнить сегодня именно библейскую антропологию и в качестве моего вступления здесь библейскую антропологию, учение о человеке и мирское, земное, плотское учение о человеке. Мирская антропология заявляет, что человек – это животное. Библия говорит, что человек является венцом и шедевром Божьего творения. И на это есть много причин и разных текстов, которые говорят нам об этом. Мирская антропология считает, что человек – это продукт генетических преобразований или результат химических процессов. Библия говорит, что человек создан по подобию и образу Божьему. Он создан, чтобы везде быть его представителем на земле. Мир считает, что человек – это жертва обстоятельств. Библия утверждает, что человек создан Богом быть ответственным за все свои поступки, какой бы ни была страшная ситуация или ужасной, какой бы ни была трудность. Мир заявляет, что человек – это статистика, это цифра, которая появляется и исчезает в океане информации. Библия учит, что Бог сотворил человека и вдохнул в него дыхание жизни, и он стал душою живой, то есть у него есть живая, вечная душа, о которой Бог повелел ему заботиться. Душа, которая жаждет вечного, стремится к вечному. Но очень важно, чтобы мы отметили, Бог возлагает на нас ответственность заботиться о вечной душе, как самое ценное сокровище здесь на земле. Как ни странно, и как бы это ни казалось противоречивым, мир претендует на представление, что человек – это Бог, утверждая, что это просто статистика, или утверждая, что это просто животное, или утверждая, что это просто-напросто продукт каких-то генетических преобразований или химических процессов, мир утверждает и настаивает на том, что человек – это Бог. Он сам решает для себя свою судьбу, он сам решает, что есть добро, что есть зло, он сам решает, что есть хорошо, что плохо. Эта претензия действительно сегодня руководит жизнью многих людей всего мира. Другими словами, человек сам вправе выбирать, они говорят, так и как, и что ему думать, и как, и что ему делать, так, как ему вздумается. Библия говорит обратно. Бог сотворил человека моральным существом и очень ограниченным существом. Он не Бог. И Бог определил, что есть добро, что есть зло, и этим самым Он ограничил человека. Но в то же самое время, создав его ограниченным, Он сделал его зависимым. И поскольку Он сделал его зависимым, то человек был создан именно в этой зависимости найти свое счастье и предназначение. Мы немножко только сделали экскурс в антропологию, что Библия говорит и какое бытует сегодня мнение или устанавливает, или делает жизнь сегодня отличной, отличающейся от той, которую дает нам Слово Божие, как стандарт. В этой зависимости, Библия говорит нам также, что в этой зависимости была наша свобода. В чем выражалась эта зависимость? Еще раз хотел бы вам напомнить о том, что Бог определял человеку, чем заниматься и каким образом относиться ко всем вопросам своей жизни. Что происходило в Эдемском саду, что происходило в семейных отношениях, что происходило, что касается его занятости, что нужно было делать с животными, что нужно было бы делать с своей женой и так далее. Все это определял Бог. То есть Бог сотворил человека зависимым. И когда человек был зависимым, он был счастлив. Точнее даже, как бы ни парадоксально это ни звучало, человек в своей зависимости был свободным. В этом было его счастье, в этом была его свобода. В своей зависимости, в полной, абсолютной зависимости от Господа. Я, друзья, считаю, что это очень важное вообще ремарка по поводу всего нашего бытия и нашего существования, именно увидеть ее с библейской стороны, чтобы мы могли говорить сегодня о зависимости более глубже и понятнее для нас. Мы должны понимать, что Библия утверждает нашу зависимость, и так задумал Бог каждого из нас. У нас была возможность на ретрите больше об этом говорить, и я не буду уточнять еще раз, только перечислю несколько деталей, о которых шла речь. Мы зависимы от Бога в физической жизни. Наше дыхание, наше здоровье, наши самые разные физические процессы, которых мы знаем и которых мы не знаем в нашем теле, сегодня они руководимы Богом. Все до единого. Некоторые мы осознаем, некоторые нет. Если мы возьмем... В вопросах спасения мы полностью зависимы от Господа. Господь инициирует, Господь спасает, Он избирает, Он приводит нас, Он дает жажду, чтобы мы пришли к Нему и воззвали к Нему, Он дает понимание греха. Мы полностью, абсолютно зависим в вопросах спасения от Него. Если мы возьмем в нашей жизни, во всех самых малейших ситуациях, мы никогда не знаем 100%, что происходит, и мы нуждаемся в Боге. То есть Бог сделал нас зависимы, и об этом говорит нам постоянно. Хотел бы напомнить еще одну ремарку о том, что даже сон, вот сейчас буквально еще через 3-4, кому-то 5, ну 6 часов, ну и все мы пойдем отдыхать. Если даже вы пойдете на работу, то вы придете с работы, вы пойдете, обязательно будете спать. Потому что сон как раз указывает, Бог сделал так. Мы могли бы, скажем, поспать, скажем, один раз в год, да? 24 часа выспались, и этого достаточно. Бог мог так сделать? Мог. Или поспать там, скажем, ну, два раза в месяц, и хватило бы. Бог сделал нам 24 часа в сутки, мы должны 7 часов, 8 часов уделить для сна. Почему Бог это делает? Он показывает нам, что мы полностью зависим от Него. Для этого Он сделал воду, для этого Он сделал хлеб, для этого Он сделал все растения вокруг нас, для того, чтобы мы могли извлекать из этого пользу, правильно распоряжаться этим, в то же самое время всегда во всем осознавать свою зависимость от Господа. Так Бог сделал. И если мы возьмем духовную жизнь или вообще смысл жизни, здравый смысл в самых элементарных вещах, мы полностью зависим от Божьих утверждений. И это очень ценное. Бог говорил Адаму, и Адам был счастлив, и он был свободен. В библейском смысле этого слова он был свободен от самого себя, от невежества, от различных бед, которые могли бы прийти на его голову. Мы также читаем в Библии о том, что из-за греха человек потерял не свою зависимость от Бога, он потерял осознание, четкое практическое осознание того, что он зависим от Господа. И потеряв это, он перестал быть свободным, думая, что он стал свободным. Мы знаем эту всю историю, но суть всего этого нам нужно сегодня знать. История зависимости, как на самом деле Бог сотворил нас зависимым, как мы потеряли смысл и ощущение зависимости, которое приводило нас к свободе, к жизни полноценной и благословенной, и затем, как в Иисусе Христе Бог возвращает нас к той блаженной зависимости, которая вновь помогает нам становиться свободными в духовной жизни. В нашей жизни, естественной, нашей обыденной жизни, в буднях нашей жизни, зависимость от Господа помогает нам становиться все более и более зависимыми. И чем больше мы зависимы от Господа, тем больше мы свободны. И Бог для этого послал Своего Сына Иисуса Христа, который показал нам пример абсолютно зависимой жизни от Господа. Читаем мы 4 Евангелия, мы читаем в всех посланиях, что говорится об Иисусе Христе. Речь идет о том, что Он был абсолютно зависим в каждый миг своей жизни. Он никогда не жил просто своими идеями, Он был зависим от Господа. Это была та жизнь, ради которой Бог сотворил человека. Но теперь Он делает, возрождая нас, Он делает нас способными желать этой жизни и затем быть способными быть и культивировать, и возрастать в зависимости от Господа. Для этого нам дано Слово Божие, друзья. Для этого Бог возродил нас, чтобы мы становились все больше и больше зависимы от Него, обретая свободу, и Он даже повелевает нам. И когда Он повелевает нам, Он как раз это не делает для того, чтобы нас сделать несвободными, а чтобы освободить нас и сделать нас зависимыми от Него. Вот если вы слушали внимательно, вы, наверное, уловили игру этих слов всех. Люди стремятся к независимости, они ее не имеют, становятся рабами. Бог создал нас зависимыми, в то же самое время мы потеряли осознание этого. Он посылает нам своего Сына Иисуса Христа, дает нам Дух Святой в наше сердце, дает нам Слово Божие, которое постоянно в каждом стихе дает для нас возможность быть по-новому, глубже и в разных сферах быть зависимыми от Него. Это история зависимости. Это то, что мы должны с вами понимать. Это библейская антропология. Бог создал нас зависимыми людьми. Теперь, когда мы читаем подобные тексты, как сегодня, когда мы читаем 22-й Псалом, к примеру, эти тексты действительно говорят нам о красоте зависимости от Господа. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». И он не говорит о том, что у него не будет желаний разных. Он говорит о том, что Бог ответит на всякую нужду. Если он мой пастырь, я его овца, я буду идти за ним, я осознаю свою зависимость. Это существенно только рожденным свыше людям. Другими словами, рожденные свыше люди – это всегда зависимые люди. Это люди, которые осознали свою новую зависимость, блаженную зависимость от Господа, и теперь они пробуют каждый день, в каждой ситуации возрастать в этой зависимости. Каждая новая ситуация в жизни рожденного свыше человека – это новая возможность расти в своей зависимости от Господа, какой бы эта ситуация ни была – трудной, болезненной, ужасной, даже греховной. Господь учит нас зависимости от Него. Текст Филиппийцам 4:1-9, который мы сейчас с вами прочитали, он предлагает для нас очень важные уроки зависимости от Господа. Эти слова пишет человек, который находится в трудных обстоятельствах. Он находится в тюрьме. Он находится, может быть, там не совсем... Не то, что не совсем неприятно, там очень плохо. Но когда вы читаете это все послание в один присест, первый, второй, третий раз и десятый раз, вы начинаете ощущать немножко сердце этого человека, и вы видите, что этот человек, он остается независим от ситуаций, в которых он находится. Это очень интересно, друзья. Находясь в тюрьме, он способен оставаться зависимым от Господа. Еще раз читая это послание, мы должны увидеть свободного человека, спокойного христианина, который научился быть довольным во всем. Если вы возьмете буквально несколько текстов, самая первая глава, там несколько моментов, я хотел бы, чтобы вы увидели заинтересованность этого человека в благе других людей, первая глава, второй стих. Благодарность за людей в третьем стихе. Он говорит, я постоянно благодарю за вас при всяком воспоминании о вас. Вы видите, вы ощущаете человека свободного. Этот человек независим от мнения людей, от тревог, от беспокойства, от того, может быть, смрадов, которые окружают его в темнице, где бы он ни находился. Этот человек, он благодарит Господа. Он радуется в Боге. Я говорю, радуюсь за каждого из вас. В этом человеке мы видим уверенность в Боге, 6 стих. Это человек, который независим от ситуации, он не зависит от того, что где-то кто-то ошибся. Он говорит, я уверен, что начавший в вас доброе дело, он обязательно его завершит. Мы там чувствуем любовь, видим эту любовь. Я, говорит, люблю всех вас. Он не был лицеприятным человеком, он не зависел от того, как люди к нему относились, что они о нем говорили. Он любил их, он говорит, я всех вас люблю, любовью Христовой. И он говорит, это не просто такие пафосные слова, свидетель этому Бог. Вы видите человека свободного, вы видите человека независимого от людей, от ситуации, от тревог. Затем мы слышим, он говорит о людях, которые проповедовали Слово Божие. И он говорит, многие из зависти проповедовали, и он тоже не зависит от этого. Он сам не завидует, что он в тюрьме, а другие проповедуют. Он свободен от зависти других людей. Он полон дерзновения. Он свободен от страха перед смертью. Он говорит, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Друзья, это не пафосные слова. Это слова, исходящие из сердца, которое зависит от Господа. Но сердце, которое переживает свободу от страха перед смертью. Мы видим через все главы, вторую, третью, особенно четвертую, мы видим, как он заботится о духовном состоянии других людей, в то же самое время находясь в темнице. Мы видим его удовлетворенным. Он говорит, я научился быть довольным всем. Я знаю, как жить в бедности, без денег. Я знаю, как жить с деньгами. Я знаю, как жить, когда в доме курица там жареная есть, и когда в доме салата, может быть, на полтарелки. Я, говорит, научился всему этому жить. И я, говорит, полон энтузиазма в своей жизни. Я не знаю, как вы, друзья, но когда соприкасаешься с подобными людьми, хочется побыть с ними немножко, да? Хочется посидеть с ними рядом, хочется вместе с ними вместе покушать, посмотреть, как они ложку даже держат. Почему? Потому что эти люди, они зависят от Господа, они свободны. Они свободны внутри, потому что они полностью зависимы от Господа. И знаете, почему он это все мог переживать? Самое ключевое, самое главное, с чего начинает апостол Павел. Помните еще? Павел, затем он говорит, по-моему, за Тимофея, и дальше помните, что он говорит? Рабы. Он мог все это переживать, и то, о чем я сейчас говорил, потому что он понимал свою идентичность, он знал свою полную, абсолютную зависимость от Господа. И он так и говорил, я раб. Я раб моего Господа Иисуса Христа. О чем он говорит? Он говорит, друзья, об этой блаженной зависимости. В этом секрет жизни. В этом секрет христианской жизни, в рабстве Христу. Поэтому для нас именно полезно будет сегодня в этом тексте, сегодня еще раз понимать, что это живой, настоящий человек пишет. Он пишет, который сам переживает в то время, когда переживает огромные трудности в своей жизни, тревоги, имеет огромные искушения, тревожится, беспокоится. В то же самое время он пишет сегодня для нас, чтобы мы могли увидеть, насколько ценная эта жизнь, жизнь зависимости от Господа. Мы посмотрим с вами сегодня очень кратко на 6 жизненно важных принципов возрастания в зависимости от Господа. Они обязательно вам помогут, друзья. Если вы зададите себе два вопроса, что это, в чем этот принцип, и затем, как он может лучше выражаться в моей жизни. Я вам дам только принцип. Попробую его немножко объяснить, откуда он взят из текста. Но я хотел бы призвать вас к тому, друзья, чтобы вы сами могли заинтересоваться этой жизнью зависимости от Господа больше, чем это было даже 2-3 дня назад или на прошлой неделе. Потому что именно в зависимости от Господа благословение для нашей жизни – это то, как Бог хочет сегодня нас благословить. Первые 3 стиха. Мы находим самую главную идею в этом стихе, или ту идею, которую я хотел бы подчеркнуть сегодня. Ее можно выразить следующими словами. Думайте о Господе. Думайте о Господе. Итак, братья мои, возлюбленные, вожделенные, радость, венец мой, стойте так в Господе. Апостол Павел, заканчивая свое послание, рассказав именно о том, каким образом некоторые люди живут в предыдущей главе, а до этого, в 3 главе, он говорил о том, как он стремится познавать Христа. Затем он говорит, точно вы также стойте в Господе. То есть выбирайте свою зависимость. Понимайте свою зависимость. Живите в зависимости от Господа. Не будьте независимыми, другими словами. Обратите еще раз на эту фразу внимание. Итак, возлюбленные, радость и венец мой, стойте так в Господе. То есть будьте зависимыми. До этого, если вы внимательно еще раз смотрите в 3 главе, я хотел бы вам напомнить о том, апостол Павел пишет людям, верующим в Филиппах, и говорит им о некоторых людях, за которых он беспокоится. 18 стих в 3 главе написано, «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова». То есть они не научились быть зависимым от Христа, они живут в угоду своих удовольствий. И он дальше пишет об этом. Он говорит, их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их в сраме. Они мыслят о земном. Он говорит, что эти люди, они зависят от своих удовольствий, от своих плотских аппетитов. Они зависят от мирского представления о том, что такое жить. И они зависят совершенно не от небесных принципов. Они, он так и называет их, это враги креста Христова. Это люди, которые зависят от земных вещей. Это люди, которые зависят от комфорта. Это люди, которые зависят от земного богатства, земных ценностей. Это люди, которые ищут в этой жизни пополнение своей казны и так далее. Он говорит, не будьте как эти люди. Стойте в Господе. Будьте зависимы не от земного, а от небесного. Стойте в Господе. И первое, что он говорит, он сразу говорит об одном инциденте, который стал теперь известным для всей церкви. То есть там было две женщины, две сестры в Господе, которые между собой не находили общего. Они продолжали где-то внутри развивать эту враждебность, но она проявлялась настолько много, что теперь апостол Павел даже говорит не просто им только, он обращается к всей церкви или в присутствии всей церкви, он обращается к этим двум. Когда вы внимательно посмотрите на то, что апостол Павел говорит им, мы должны здесь, друзья, увидеть одну очень важную проблему. Именно в том, что говорит апостол Павел этим людям, он говорит, я умоляю Еводию, умоляю Синтихию, мыслить тоже о Господе. Он говорит им, самое первое, каким образом выражается вот это стояние в Господе, моя зависимость от Господа, это правильные, верные мысли. Это мысли о Господе, думать о Господе. Но здесь больше, друзья, еще есть. В этой одной фразе, в этом повелении, мы видим, что апостол Павел вскрывает проблему Еводии и Синтихии. Проблема Еводии и Синтихии, может быть, не сказана в том именно содержании, о чем, что они думали, но проблема была следующая. Они не думали о Господе. В первую очередь, когда человек не думает о Господе, он всегда думает о себе. Об этом думала Еводия, и об этом думала Синтихия. Они думали о себе. Вся их жизнь, все их обращения, все действия, они были на этой орбите себялюбия. Все вокруг вращалось именно вокруг него. И эти люди теперь, они вдвоем, они даже служили причиной дискомфорта или disunity in the church, неединства в церкви. Их мысли были поглощены собой, их я было центром их вращения, они находились вот на орбите своих собственных желаний, своих амбиций, своих собственных претензий. Они пытались выжить, пытались добиться своих прав, своих целей. И в центре этого всего стояла их честь, их имя. Решение было именно в том, чтобы переключить клемму своего всего мыслительного процесса со своего «я» на Господа. Их проблема, первая проблема была в их думалке. Думать как Господь, вот было решение проблемы конфликта между Еводией и Синтихией. Думать тоже о Господе. Смотрите, он говорит еще раз, мы читаем вторая глава, «Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить, думать тоже о Господе». Очень важно, друзья, нам отметить, почему такое именно повеление дает сегодня апостол Павел через этот текст и для нас. Вопрос вот в чем. Разум человека по причине греха не способен думать о Боге. И как только он начинает думать о Боге, он не думает то, что нужно о Боге. Он не хочет думать о Боге, он не знает, как думать о Боге, он не умеет думать о Боге. И когда начинает думать о Боге, даже когда молится к Богу, он не то думает, что нужно о Боге. Он хочет часто, зачастую использовать Бога или, соответственно, своей теологии, которая когда-то где-то прозвучала или там в нем живет, он хочет, соответственно, этой теологии даже стремиться к тому, чтобы использовать Бога. Вот почему написано, что когда несчастье приходит в жизнь нечестивого, его нет, а дом праведного стоит. Почему? Потому что праведник знает Господа. Он думает о Господе. первое, о чем он помышляет, это Господь. Первое, о чем он думает, когда просыпается, это Бог. Первое, о чем он хочет желать и о чем, к чему он стремится, это Господь. И в данном случае нам нужно еще раз немножко обратить внимание на то, что именно Господь, как владыка, как господин, праведник, знает своего Господа. Он любит думать о Господе. Он понимает, что думать о себе естественно для него. Но теперь думать о Господе – это его привилегия, это то, что поможет ему возрастать в своей зависимости от Господа. Помните, как в притчах Соломон говорит, имя Господа для праведника – это крепкая башня. Помните, что праведник делает с этой башней? Он не смотрит на нее. Он убегает в нее, и он безопасен. Когда вы читаете Библию, Библия говорит нам о том, что Бог открывается в своем имени, и эти разные имена, они открывают его характер. Но знать Бога мало, нужно теперь учиться применять. Вот для этого апостол Павел говорит и в Одессинтихии, думайте о Господе. И этим самым он указывает на имя Яхве. Он указывает на имя владыки, который контролирует всей жизнью, который допускает и эти ситуации, трудности, различные горести или даже какие-то, может быть, сомнения. Смотрите, несколько из них. Иегова Саваоф, что означает «Бог сил и воинств». Праведник думает о Боге Саваофе, и он этим самым утверждается не в своей силе. Он знает, что Бог поборает за него. Бог будет бороться за него, Бог будет доказывать, Бог будет мстить, если нужно. Это не в его, это не в его планах делать это. Он знает, что Иегова, Иегова Нисси, то есть мое знамя, он дарует победу, Бог даст победу над грехом, над сомнениями, над различными тревогами, беспокойствами. Или Иегова Рафа, что означает целитель или избавляющий от казней. Иегова Ире, Господь усмотрит, Господь является Богом провидения, Он даст, что нужно вовремя. Или Иегова Шалом, Бог мира, Он хочет, чтобы у меня был мир. Знание такого Бога помогает мне жить. Вот почему апостол Павел говорит, для того, чтобы быть зависим или возрастать в своей зависимости от Господа, нам нужно думать о Господе. Что означает думать? Это познавать Его в Слове, познавать Его и признавать Его владычество и перестать или отказаться от того, чтобы контролировать ту или иную ситуацию, доказывая это другим людям. Таким образом, друзья, мы видим первый очень важный принцип возрастания в нашей зависимости от Господа. Думайте о Господе. Второй очень важный, он выплывает из четвертого. Я его немножко перефразировал специально, потому что мы очень часто где-то замыкаемся на уже привычных фразах. Дорожите Господом. Филиппийцам 4:4 звучит следующим образом. Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Радуйтесь о Господе, иногда действительно звучит для нас сентиментально или как-то поверхностно уже, или часто бывает просто эмоционально, или мы часто думаем только о чувствах или о настроении, поэтому оно неуместно и часто кажется нам непрактичным. Почему апостол Павел дает такое повеление, когда вначале он сказал «стойте в Господе»? Как эта радость в Господе помогает нам быть зависимым от Него? Как это повеление помогает нам возрастать в зависимости? Подумайте о следующем, друзья. Когда конфликт происходит в нашей жизни или какая-то тревога вдруг ворвалась к нам в жизнь, что приносит радость или покой такому человеку? Ему приносит радость тогда или удовлетворение. Внутренний покой или радость, внутреннее успокоение приходит тогда, когда человек, скажем, начинает стремиться к тому, чтобы избавиться от тревоги, избавиться от беспокойства, избавиться от проблемы. Такую радость человек, естественно, хочет получить, используя самые разные методы. Скажем, когда у нас какой-то есть конфликт с кем-то, да? Как это было у Еводии Синтихии. Или когда какие-то люди причиняют нам боль, или, может быть, какая-то проблема ворвалась к нам в жизнь, любого рода, здоровье, физическая проблема, экономическая, финансовая проблема, что бы это ни было, мы обычно, что мы делаем? Мы каким-то образом сами для себя берем и уничтожаем себя тем, что обвиняем других, осуждаем. Мы где-то оправдываем себя и думаем, что этим как будто бы наступит какой-то покой. Мы иногда игнорируем проблему или пренебрегаем, умаляем или оставляем ее. Мы пытаемся каким-то образом завуалировать эту проблему. Это то, что естественно недуховному человеку, который не знает Господа. Это можно обнаружить. Нашу независимость или зависимость от тревог или от беспокойства можно очень легко найти в нашей жизни. Это наши эмоциональные реакции. И наши эмоциональные реакции такие, как я сейчас вам их перечислю, но я хотел бы, чтобы вы еще раз увидели, почему именно эмоции или наши чувства, они являются индикаторами того, что происходит в нашей душе. Или, точнее еще, соответственно, контекста, который мы сегодня изучаем, соответственно, текста, наши эмоции, наши чувства, они говорят о нашей зависимости. Наши чувства и наши эмоции, они говорят, от чего мы зависимы. Во-первых, ни одно действие в нашей жизни не является чем-то независимым. Мы всегда делаем что-либо, или что бы мы ни делали, это является выражением нашей зависимости или от Бога, или от чего-то другого. Так вот, как мы узнаем, что мы уже независимы от Бога и автоматически зависимы от трудностей, от, может быть, боли или от различных разных процессов, которые у нас внутри. Огорчение. Огорчение или обидчивость. Это эмоция, которая как раз говорит о том, что мы стали зависимы уже не от Бога, а от самой ситуации или от людей, которые на самом деле где-то, может быть, нам чуть-чуть не дали возможность поступить, как мы хотели. Разочарование. Разочарование – это тоже эмоция, которая говорит о том, что я претендовал на определенное развитие событий, и теперь оно не происходит таким образом, и поскольку оно не происходит таким образом, я обижаюсь там, на кого-то или разочарован в том, что не случилось по-моему. Другими словами, человек разочарован, и он станет не разочарован только тогда, когда будет по его. Видите, да, где здесь проблема сама? Эмоции показывают нам, что у нас уже началась греховная зависимость, а мы о ней еще не знали. Уныние. Уныние, когда к нам приходит, когда к нам, скажем, не приходит то, что мы ожидали, когда, может быть, нас не поблагодарили, может быть, нас не признали, или, может быть, нас где-то не поставили, или нас где-то сняли, уныние. Или мы пытаемся заботиться о ком-то, и нам об этом не говорят, ничего мы не слышим от них, там где-то может появиться уныние. Уныние – это тоже эмоция определенного разочарования, что все, что я делал, было напрасно. Это речь идет, опять-таки, о нашей зависимости уже не от Господа, а может быть, самозависимости. Уныние или месть, агрессивность. Здесь может быть самооправдание или защита. Враждебность или холодность, которая у нас иногда бывает к людям определенным, это речь идет о том, что мы внутри уже независимы от Бога и в то же самое время зависимы от людей, от греха, от их поступков, от их каких-то определенных действий в нашу сторону. Мы иногда можем даже унижать других людей. И унижение – это тоже выражение нашей эмоции. Или клеветать даже – это уже действие, которое вызвано тоже эмоциональным напряжением внутри. Жалобы и ропот. Жалобы и ропот. Или еще может быть молчание. Молчание или замкнутость. Человек молчит, он не хочет разговаривать, он одинок, он закрывается сам в себе. И это как раз говорит о том, что он на самом деле уже зависим. Не от Господа, а это греховная зависимость. Самосожаление – ужасное, ужасное дело, которым заняты часто наши сердца, когда мы жалеем себя, и мы вздуваем эту всю прошлую нашу деятельность, и мы так себя жалеем, нас не увидели, нас не признали. Это существенно людям, нам всем, друзья. Обвинение, осуждение, пассивность по жизни – это то, что на самом деле является индикатором нашей независимости. Я вчера здесь на сестерской встрече говорил о том, что это похоже, наши эмоции, они похожи на красные лампочки, которые загораются на табло в нашей машине, когда там что-то неисправно. Что-то там у нас неисправно, и тут же, если у вас более новая машина, там есть красные лампочки, которые говорят вам о том, что там неисправно, что там, возможно, нет бензина, или там сдулось колесо, там левое, правое колесо, или там масла мало в двигателе, и там определенные лампочки зажигаются. Так вот, цвета – это еще не все, там нужно еще ближе посмотреть туда, в это маленькое табло там, и увидеть, в чем причина. То есть, вот эти эмоции, они являются хорошим дисплеем того, что, индикатором того, что где-то началась наша независимость от Господа, или мы находимся уже в греховной зависимости. Так вот, почему, друзья, на самом деле апостол Павел говорит: «Дорожите Господом». Вот этот список, который он даже у вас здесь есть, этот список говорит о том, что мы дорожим собой. Если вот это есть, хоть что-нибудь у нас, вы можете его продолжить сами. Если это я нахожу в себе, там началось вот этот опасный очень процесс, когда я очень слишком дорожу собой. И поскольку моя драгоценность, она не признается где-то, или, может быть, где-то она, может быть, неуместна где-то и так далее, или не признана кем-то, вот здесь и получается моя зависимость от меня самого. Она выражается вот этими факторами. Это моя греховная зависимость. Это то, что, может быть, показывает радость, которую я ожидал, или то, к чему я стремился, теперь не мое. В притче 29.6 написано: «В грехе злого человека сеть». Посмотрите еще раз внимательно этот стих. Вы знаете, как поэзия написана на иврите, как написаны книги, поэтические книги, в частности, книги притчи, псалмы, то же самое. Параллелизм, он указывает, и бывает так, что показан контраст, а показан иногда в контрасте еще и объяснение есть очень хорошее. Посмотрите внимательно это. «В грехе злого человека сеть для него, а праведник веселится и радуется». Веселье и радость – это признак того, что человек праведник. А праведник – это тот, который зависит от Господа. Вот посмотрите, когда нет веселья и когда нет радости, то первое как раз является диагнозом нашего состояния. В грехе злого человека сеть для него, а праведник веселится и радуется. Другими словами, в грехе злого человека для него там и печаль, и уныние, и разочарование, и обида, и горечь. Почему? В грехе он находится. Какой это грех, друзья? Это грех независимости от Господа. Или греховной зависимости от чего-то другого. В грехе злого человека сеть для него, праведник веселится и радуется. Апостол Павел, друзья, здесь не призывает к каким-то поверхностным эмоциональным переживаниям. Он не предлагает закрыть глаза на трудности или тревоги, жить в забытии, отрешенности. Апостол Павел не повелевает нам, он не призывает нас к какой-то мечтательности, не дает нам повода к иллюзорному счастью. Он призывает нас радоваться Господом. И это повеление. И нам нужно здесь одну очень важную ремарку сделать, друзья. Если там звучит повеление, речь не идет о настроении. Речь не идет в первую очередь о чувствах. Речь идет о моей ответственности выбрать то, чем я буду радоваться сейчас. Это мой выбор, это моя ответственность. Это то, чем я буду дорожить. Я буду дорожить своим именем, или я буду дорожить тем, кем является Бог для меня, Его волей, Его истиной. И нам это нужно, друзья, увидеть здесь. Первое – это радость указывает действительно на состояние души, означает глубокую внутреннюю удовлетворенность. Радость – это внутренняя удовлетворенность чем-либо. Так вот, несмотря на ситуацию, апостол Павел говорит: всегда радуйтесь только в Господе. Нам нужно проверять даже наличие радости нужно проверять. Это радость о Господе? Ну, что мы можем радоваться вещами, которые мы имеем, и это нормально. Но верующий, радуясь вещами, понимает или благами этой жизни, или когда их Бог забирает, он радуется о Господе. Вот почему и написано, что когда несчастье приходит в дом нечестивого, его нет. А праведник стоит, праведник радуется, он веселится, что бы ни происходило в его жизни. Поскольку радоваться является повелением, это указывает на нашу ответственность, как я уже говорил. И третье, очень важное здесь нам нужно увидеть. Этот текст указывает нам то, что основанием и ключом к этой радости может быть только то, что никогда не меняется. Это сам Бог. Радоваться владычеством Господа. Он является причиной и содержанием радости верующего человека. Об этом говорит все Писание, многие разные тексты. Проследите свидетельства нескольких людей, которые зависимы от Господа. Псалом 15:11. Давид говорит: «Ты укажешь мне путь жизни». Смотрите, что он говорит. «Я буду зависим от тебя, ты веди меня, ты мне укажешь путь жизни». И только тогда написано: «Полнота радостей пред лицом твоим». Вы видите, когда приходит радость? Радость приходит тогда, когда мы осознаем свою зависимость от Божьего водительства. А Божье водительство не всегда приятно даже для нас, верующих. И поэтому нам нужна вера. Нам нужна вера, чтобы верить в то, что Бог, который указывает нам путь жизни, который ведет нас, Он даст нам испытать радость пред лицом Своим. И дальше Он говорит: блаженство в деснице Твоей. Десница – это Божья суверенная рука, которая ведет. Он говорит: Господи, Ты когда меня ведешь, когда я держусь за Твою руку, тогда полнота радости моей, тогда я пред лицом Твоим, тогда я с Тобою. Посмотрите Псалом 62:4, тоже Псалом Давида. Он говорит: «Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь». Что Давид говорит? Божья вечная милость и Его неизменная любовь, проявляющаяся в каждом событии для Него, лучше, чем сама жизнь со всеми ее прелестями. Этот текст как раз именно говорит о том, как нам дорожить Богом, Его водительством в нашей жизни. Псалом 72:23-25 мы читаем: «Но я всегда с Тобою, Ты держишь меня за правую руку, Ты руководишь меня советом Твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? Я, говорит, и с Тобою не хочу ничего на земле». Или: «Кроме Тебя и здесь на земле я ничего не хочу». Это сердце, которое дорожит Господом. Это практика, друзья. Она начинается в первую очередь в нашем сердце, в нашем разуме. Вот почему апостол Павел говорит: в первую очередь думайте о Господе. Затем он говорит: дорожите Господом, дорожите Его волей. Это значит, признавайте Его авторитет, признавайте Его владычество. И помните о том, что Он всегда ведет нас в нашей жизни. Это приводит нас к третьему и очень естественному развитию аргументации апостола Павла. Он учит нас, как быть зависимым от Господа. Он говорит следующее: дайте Богу право распоряжаться вашей жизнью. Дайте Богу право распоряжаться вашей жизнью. Я знаю, что здесь есть немножко такой небольшой трик. У Бога всегда все есть права, у нас нет никаких прав. Но мы думаем иногда, что у нас есть какие-то права на определенные блага, на определенные удовольствия. У нас есть права на какие-то вещи, и мы живем этим. Так вот, когда апостол Павел говорит в 3 или в 5 стихе: «Кротость ваша да будет известна всем людям, Господь близко», он как раз и говорит о том, чтобы мы отдали все свои права Господу, чтобы мы признали, что права распоряжаться Его жизнью только у меня. Откуда мы это берем? Я думаю, что свежо еще у вас в памяти эта проповедь о кротости. Помните, что такое кротость? Я знаю, что у каждого из вас, может быть, есть записано, потому что если вы слышали, вы не могли пропустить это. Вы записали, что такое кротость. Но вы знаете, что на самом деле будет функциональной кротостью? Это то, как вы поняли это. Вот если сейчас у вас спросить, что такое кротость, это и есть функциональное понимание или истина, которая поможет вам быть кроткими. Так вот, я вам хотел бы просто напомнить. Я не записывал, но тогда я, когда услышал это, оно очень ярко отобразилось и осталось там у меня. Кротость. это способность признавать любую ситуацию как самую лучшую, дарованную Богом для меня, для моего блага. Принимать любую ситуацию, боль, тревога, непризнание, может быть, что-то еще в жизни, потеря работы, потеря здоровья, что бы это ни было, признавать любую ситуацию, эту ситуацию, сейчас эту ситуацию, как самое лучшее, что мог Бог придумать. И когда я начинаю понимать это, тогда у меня уходят различные претензии к Богу. Я перестаю быть зависимым от себя, и я знаю, что Бог в своей благости ко мне сейчас делает самое лучшее. Да, мне больно, да, мне неприятно, да, мне хочется брыкаться и не хочется принимать этого, но Бог, если я верю в Его благость, то сейчас Он проявляет в этой ситуации, в этой трудности самое лучшее, что можно придумать для меня. Это и есть кротость для меня. И это очень понятно, и это начинает помогать для нас всех готовность и способность принимать определенную ситуацию как самое лучшее, что Бог может дать сейчас для меня. В этом есть цель, в этом есть предназначение, в этом есть смысл. Мое непонимание не дискомпрометирует Божьей благости. Мое непонимание, оно зиждется или коренится в моем невежестве, в моем неверии, в моем непонимании Бога, Его целей. Мое непонимание, оно не перечеркивает Божьей благости. Наоборот, оно должно меня вести обратно в кротости, принимать Божью волю сейчас. Он абсолютно все контролирует, определяет все по своей воле. Его контроль в данной ситуации осуществляется именно так и не иначе, потому что это самое лучшее, что я могу иметь. Друзья, я вспоминаю свои моменты разбитости. Вспомните свои. Вспомните свои моменты разочарования, или, может быть, уныния, или, может быть, какой-то продолжающейся пассивности, или еще что-нибудь в христианской жизни. Это все происходило по одной причине. Что я думал, что эта ситуация, или та, или третья, или десятая ситуация, это были всего лишь результатом моих неправильных действий. Действительно, мы должны понимать ответственность, но если Бог допустил то, что было, значит, это тоже было в Его планах. Кому-то Он открыл и дал понимание, а мне или вам, может быть, в тот момент не дал понимания, и это тоже было в Его воле. Для чего? Чтобы научить меня кротости. Чтобы научить меня смирению, чтобы научить меня сокрушению, чтобы сокрушенным сердцем я мог принимать любую ситуацию как самое лучшее благо для меня от моего благого Господа. В стихе есть еще одна очень интересная ремарка, в 5 стихе «Господь близко». Есть два объяснения этому. «Господь близко» означает, первое объяснение, «Господь близко» означает, что Он рядом, Он вовлечен в мою жизнь. И это видно из нашего понимания, из всего текста. Второе объяснение, которое больше всего имеет апостол Павел, и оно не противоречит первому, оно дополняет, очень четко дополняет. Это то, что Христос, Господь, скоро опять придет. И Его пришествие, второе пришествие, очень близко. Очень близко. Оно указывает на внезапность и на близость Его пришествия. Это тоже помогает нам выстраивать свой внутренний мир согласно Божьих намерений, Божьего расписания, Божьих планов, когда мы даем Богу право распоряжаться нашей жизнью, нашей болью, нашей ситуацией. Это будет выражаться в наших реальных действиях. Второе пришествие Христа часто используется в Писании как мотив для святой и чистой полезной жизни. Первое послание Фессалоникийцам, второе послание Фессалоникийцам. Читайте все эти два послания, и опять апостол Павел, говоря о втором пришествии, он побуждает верующих людей к чистой и святой жизни. Очень хорошо это суммировал Джей Си Райл в одном из своих очень известных трактатов, которые говорят именно о втором пришествии Христа. Смотрите, что он пишет. Живите так, как если бы Христос пришел в любую минуту. Делайте все так, как будто вы делаете это последний раз. Говорите те слова, говорите их так, как будто вы говорите их в последний раз. Читайте каждую главу в Библии, так как если бы это была последняя возможность вообще читать. Произносите каждую молитву, так как если бы вы молились в последний раз. Слушайте каждую проповедь, так как если бы вы слушали ее однажды и навсегда, последний раз. Так вы сможете быть готовыми к встрече с Ним. Вы видите, друзья, когда мы даем Господу право распоряжаться нашей жизнью, это не безосновательное решение. Господь очень близко. И этой фразой апостол Павел говорит, у Бога есть свой календарь, у Бога есть свое расписание. И очень может быть так, что и сегодня будет последний день. Поэтому сейчас дорожи этой возможностью быть зависимым от Него. Я хочу, друзья, чтобы и я, и каждый из нас, в момент, когда придет Иисус Христос, или когда оборвется наша жизнь, чтобы действие, в которое прервется наша жизнь, или закончится здесь, на этой земле, это было выражением нашей зависимости от Господа. Я надеюсь, что это ваше желание. Я надеюсь, что это действительно ваша практика. Это то, к чему Бог призвал нас, чтобы мы отдавали Ему право и практиковались в этом ежедневно. В четвертом и очень важном принципе апостол Павел выражает следующую идею, 6-7 стихи. «Доверяйте Богу свою ситуацию и свое сердце». Он не только говорит, чтобы мы думали и дорожили, и дали Богу право, но чтобы мы учились доверять Богу ту или иную ситуацию и доверять наше сердце и нашу боль Ему. Он знает, как долго. Он знает, когда это прекратится, когда это должно начаться. Он знает, каким образом и что мы переживаем в любой ситуации. Но Он хочет, чтобы мы учились доверять Ему, чтобы мы учились перекладывать груз любой ситуации на Него. Именно поэтому в 5-6 стихе, вернее, в 6-7 стихе Он говорит, не заботьтесь ни о чем. Он не говорит о беззаботном образе мышления или жизни. Он говорит, don't be anxious, не переживай. Не беспокойся, он говорит. Не беспокойся. Беспокойство – это попытка контролировать ситуацию, это попытка обратно взять все в свои руки и попытка даже обожествлять себя. В этом и суть, и опасность независимости от Бога. Мы обожествляем себя, мы пытаемся контролировать ситуацию. А апостол Павел говорит, поверьте, через всю свою жизнь, и изучая все Божье Слово от самой первой главы, мы можем увидеть, что это самый важный принцип. Нам нужно доверять Богу. Он говорит, не заботьтесь ни о чем. Ни о чем Бог не дает нам права беспокоиться. Как только беспокойство у нас появилось, это всего лишь возможность для нас еще раз прийти к этому тексту и доверить Господу. Господи, вот я сейчас нахожусь в этой ситуации. Я доверяю Тебе. Ведь Ты ведешь меня, Ты контролируешь всем, Ты знаешь, что нужно, Твоя десница держит меня, Ты руководишь меня Твоим советом, Господи, веди меня, я доверяю Тебе ситуацию, да, я не знаю, да, я слаб, да, я могу упасть, я могу даже согрешить, но Ты меня веди, Господи, чтобы этого не произошло. Он говорит, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением. Почему он говорит, в этом прошении должна быть благодарность? Благодарность – это выражение веры. Я верю, что если Господь меня вел до сих пор, Он проведет меня. Поэтому благодарность говорит о том будущем действии, которое Бог будет производить через 5 секунд, через 5 дней, через 5 лет, через 55 лет. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Обратите внимание, он говорит в 7 стихе, и мир Божий, который превыше всякого ума. Нашей логики и нашего объяснения недостаточно, чтобы иметь мир. Вы, наверное, бывали в ситуациях, когда много-много вы делаете, много-много говорите. Может быть, это, скажем, родители и дети. И вы приходите к тому моменту, Бог показывает вам, это я меняю сердце. Вы начинаете, Господи, я доверяю Тебе эту ситуацию. Я сделал, что я смог, но я Тебе доверяю эту ситуацию. Или, может быть, в момент, когда у вас происходит в жизни какой-то, может быть, срыв, может быть, то, что было так по накатанному, теперь останавливается, и вдруг нет работы. Авария за аварией, один за другим. Пропало здоровье, появляются там новые грыжи или еще что-нибудь. И вы понимаете, что, окей, я полностью доверяюсь тебе. Доверие ему этой ситуации – это самое лучшее, что может помочь нам пройти. Молитва – самый простой, самый верный способ выражения нашей зависимости от Господа. Мы многое можем сделать. Но наш самый большой грех – это независимость от Него. Даже самое святое дело, на наш взгляд, самое большое дело, самое доброе дело, оно станет бесполезным и даже греховным, если оно сделано в духе независимости от Господа. Христос говорит, что без Него мы ничего не можем делать, и Он имеет в виду следующее. Только Он дает успех, только Он делает результат, только Он приносит плод или приводит любое дело к определенному действию. 1 Петра 5, 6, 7. Апостол Петр выражает это подобным образом. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Обратите здесь внимание, друзья, на несколько фактов, которые должны стать основанием, почему мы можем доверяться Богу. Бог все контролирует, Он всем управляет. У Него крепкая рука. У Него крепкая рука. В своей крепкой руке Он держит мою жизнь, Он держит мое здоровье, Он держит мой успех, Он держит все мои подвязания, Он держит вашу жизнь, ваше здоровье, ваше дыхание, вашу способность думать. У Него крепкая рука. Бог имеет точное время на все события моей жизни. Написано, Он вознесет вовремя. Видите, там в русском курсиве написано «в свое время». Вовремя. Бог сделает все во время, которое Он предназначил. У Него есть на все время, у Него точный календарь, у Него все события расписаны. Он проявляет свою заботу сейчас. Это очень важная, добрая весть в этом тексте. Он говорит, смиритесь, подчинитесь Богу, доверьте Ему, переложите свой груз, всю свою обеспокоенность переложите на Него. Почему? Потому что Он сейчас заботится. И вот здесь, друзья, иногда у нас просто мозги не выдерживают этого. Мы видим, что в этой трудности именно сейчас Бог заботится. Да, именно сейчас, когда ты болеешь, когда ты проходишь, может быть, какие-то срывы в жизни, когда умирают где-то знакомые, погибают родные. Бог заботится, Он печется. Это реальность, которая неизменна. Бог проявляет свою заботу сейчас. И Бог может понести мою трудность. Поэтому Он говорит, возложите, переложите свои заботы на Меня. Он повелевает мне зависеть от Него, даруя для меня данную ситуацию. Хорошо, это 6-7 стих. Он говорит нам о том, что наша зависимость от Господа будет выражаться в нашей молитвенной жизни. Бежать к Нему в первую очередь. И в этом выражается наша зависимость от Него. 8 стих, как говорят американцы, это self-explanatory. Он сам по себе говорит нам об очень важном и очень необходимом факторе нашей жизни, об искусстве. Это стержень, это суть христианской победы в битве за зависимость. Дисциплинируйте свой разум. Дисциплинируйте свой разум. Дисциплинируйте свои мысли. Независимость начинается у нас в разуме. Греховные мысли начинаются у нас, в нашем сердце. Самые разные действия, о которых мы раньше говорили, целый список здесь был у нас. Это все, друзья, выражение недисциплинированного ума. Зависимость – это не просто настроение. Зависимость – это результат дисциплинированного разума. И это то, о чем мы слышим не раз. Мы очень часто слышим об этом. Но, друзья, я уверен, что это напоминание очень уместно сегодня. Мы сегодня где-то провалили. Только лишь потому, что мы не дисциплинировали свой разум. И апостол Павел говорит, братья, что только истина. Я прошу вас, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно. Что только добродетель и похвала, только об этом помышляйте. Смотрите, Он не дает права нам думать о чем-либо, как нам вздумается. Он говорит о том, что наша зависимость, и мы сможем возрастать в нашей зависимости от Господа, только тогда, когда мы будем упражняться дальше, не останавливаться, дисциплинировать свой разум. Это умственный фильтр, о котором пишет апостол Павел. Его необходимо использовать, как мы используем машину каждый день. Вы помните, когда первый раз вы сели за машину, за руль? У вас было свое представление, но когда вы взялись за руль, и теперь вы нажимаете на педали, и теперь, когда вам нужно здесь переключать, это совершенно другое. Теперь теория должна перейти в практику. Как неуклюже вы где-то поворачивали, как неуклюже вы переключались, застревали, опять останавливались, и где-то очень неуместно останавливались. Но прошло время, и вы натренировали себя, вы надисциплинировали. И сейчас вы говорите по телефону, тут же вы зажигаете, все заводится, раз включили, тут и ремень, уже все, и поехали. И вы даже не думаете, почему? Потому что натренированные мозги теперь натренированные, привычки стали вашими. Друзья, этот фильтр, он должен стать очень привычным. Очень часто я смотрю на людей, иногда себя ловлю, как будто бы у меня есть дорогая, драгоценная, очень дорогая машина, но она стоит в гараже у меня. Я ее там протираю, вытираю, но она стоит в гараже, я ее не пользуюсь. Похоже, этот стих очень ценный, драгоценный стих, но многие даже наизусть его не знают и не умеют пользоваться им, зная его. И вспоминают только тогда, когда однажды в полгода прозвучит этот текст где-то мельком в проповеди. Я хотел бы сегодня, чтобы этот стих сегодня стал самым главным, друзья. В нашем вообще подвязании быть смиренными, зависимыми от Господа, нам нужно научиться использовать этот стих. Что только истина, это значит, что не поддельно, где нет обмана, лживости. Именно об этом я только должен думать. Именно Бог это хочет, чтобы я делал. Что честно, благородно, красиво. Что справедливо, это праведно по отношению к Богу, по отношению к людям. Чисто, все, что морально чисто, свято. Что достойно похвалы, это то, что достойно подражания. Добродетель, достославно, любезно. Эти все моменты, друзья, они помогают нам фильтровать наш разум, дисциплинировать свой разум. Значит, говорить нет многим идеям, многим мыслям, которые так и норовят, чтобы там осесть, чтобы там жить в нас, чтобы нами командовать. Это греховные мысли независимости от Бога. Посмотрите несколько очень ценных текстов, мои любимые тексты из притчи. Притчи 13.5 написано: «Правик ненавидит ложное слово». Праведник ненавидит ложную идею, потому что ложная идея всегда будет делать его независимым от Бога. Праведник ненавидит ложное слово, а нечестивый срамит и бесчестит себя. Почему он срамит и бесчестит себя? Потому что он... Появляются у него ложные мысли, и он дает им волю. Он дает им возможность царствовать в его сознании. Притчи 14.14. Человек с развращенным сердцем, with crooked mind, человек с развращенным сердцем насытится от путей своих и добрый от своих. Развращенное сердце – это сердце, в котором нет этого фильтра. Это мозг, это разум, вернее, в котором блуждают самые разные мысли. Каждая хочет занять свое место там. Притча 18.20. От плода уст человека наполняется чрево его, то есть его внутренность, его внутренний мир. Его внутреннее состояние зависит от того, что он говорит самому себе. Обратите внимание, от плода уст человека наполняется его внутренность. Это означает, то, что я думаю, этим и наполняется чрево, это внутренний человек. И дальше написано, произведением уст своих он насыщается. Дисциплина ума, друзья, это очень важный принцип для того, чтобы мы становились зависимыми от Господа. Дисциплинируйте свой разум. Если там появилась обида, разберитесь, выкиньте ее оттуда. Если там появилась какая-то горечь, выкиньте ее оттуда. Разберитесь, что это такое. Вам нужно учиться, друзья, нам всем нужно продолжать учиться дисциплинировать свое сердце, дисциплинировать свой разум. Бог ставит нас в разные ситуации, чтобы мы не надеялись на свое сердце, на свои мысли, чтобы мы могли думать, как Христос. И последнее, в 9 стихе, мы сейчас помолимся вместе с вами, но последнее, очень ценное, апостол Павел говорит о своем примере, но он не говорит теперь о теории. Он не говорит о внутренних процессах, он говорит о реальных вещах, которые должны выразить теперь мою зависимость от Господа. Действуйте сейчас, действуйте согласно истине. В тот момент, когда приходит искушение, или пришла беда, или в тот момент, когда пришло какое-то горе, или когда пришел грех и искушение, в этот момент очень важно действовать, независимо от того, что происходит вокруг, действовать согласно истине. Посмотрите 9 стих, он говорит, чему вы научились? Он говорит об истине, о процессе восприятия истины. Чему вы научились, что приняли? Недостаточно просто слышать истину, нужно ее понять, нужно принять ее. И слышали, и затем он говорит, и видели во мне, то исполняйте. Что он хочет этим сказать, друзья? Истина всегда практична. Если истина не применяется и остается в теории, она не принесла плода. И об этом он хочет сказать. Наша зависимость, друзья, это послушание истине. Это все. Зависимость – это послушание истине. Зависимость – это означает, что я сейчас, в данной ситуации, имею два образа или два метода, каким жить. Я могу довериться себе, своим ощущениям, своему опыту, представлениям, идеям, те, которые звучат сегодня везде вокруг, которые звенят во мне, в моей голове. Или я сегодня доверюсь истине. И вот в этот момент, когда я доверяюсь истине, и когда делаю ее своей опорою или своей точкой, отправной точкой для своих действий, это и есть зависимость от Господа. Зависимость от Господа, она не приходит к нам сразу. Мы начинаем, или осознание этой зависимости, оно растет постепенно в нашей жизни. Апостол Павел специально говорит именно об истине таким образом. Смотрите, говорит, вы видите мою жизнь? Вот видите этот поступок, затем второй поступок, третий поступок. Этот поступок достоин подражания не потому, что он добрый просто сам по себе. Этот поступок добрый и достоин подражания, потому что это было выражением моей зависимости от Господа. Это было подчинение определенной истине. Другими словами, если мы не знаем истины и поступаем каким-то образом, этот поступок, он на самом деле является выражением нашей независимости от Господа. Зависимость есть послушание истине, подчинение себя ей. И когда мы поступаем по истине, это не всегда приятно, не всегда нам выгодно, не всегда нам по натуре или непривычно. Но нам нужно сделать, как говорит Бог в своем слове. Для этого у нас и есть примеры, как Павел, другие люди. Каждый наш поступок, друзья, является выражением нашей зависимости или от Господа, или от самих себя, или от какого-то еще фактора. Истина открывает нам возможность зависимости. Любой текст в Писании, он помогает нам быть зависимыми, если мы к нему подойдем правильно. Посмотрите внимательно на несколько текстов, которые говорят о том, что зависимость должна не только возрастать, она стать должна радикальной. Римлянам 14:23 написано, «Ибо все, что не по вере, грех». Вера возможна тогда, когда есть истина, правильно? Вера от слышания, слышание от Слова Божьего. То есть, когда мы поступаем не на основании истины, мы выражаем свою независимость. Это грех. Все, что не по вере, грех. То есть все, что сделано не в зависимости от Господа, это грех. 11:6 евреям без веры, без зависимости от Господа угодить Богу невозможно. А наша зависимость или способность угождать Ему возможна только тогда, когда мы будем жить по вере, будем осознавать свою зависимость от Него. Это и есть, друзья, практика христианской зависимости. То, о чем мы сегодня говорили, очень важно для нас. Это блаженная зависимость, которую имеет только христиане. И если сегодня кто-то не знает Иисуса Христа как своего личного Спасителя, Вы сегодня продолжаете жить жизнью, разрушающей вас самих по одной причине, что вы независимы от Него. Иисус Христос, друзья, пришел для того, чтобы подарить вам зависимую жизнь от Господа. И мы, друзья, кто знает Его, давайте сегодня будем молиться именно о том, чтобы Господь помог нам в каждой ситуации нашей жизни быть похожими на Него, а это означает быть зависимыми от нашего Господа, доверяясь Ему, думая о Нем, дорожа им, дисциплинируя свой разум и действуя сейчас. Вот одно я должен сделать и могу сделать, одно что-то, что будет выражением моей зависимости от Господа. Итак, думайте о Господе, дорожите им, дайте Ему право распоряжаться вашей жизнью, доверяйте Ему, дисциплинируйте свой разум и действуйте. Действуйте поистине, и вам будет хорошо. И Бог прославится. И наша зависимость станет блаженной, приятной, благословляющей нас истиной. Пусть Бог нас в этом укрепит. Аминь. Мы помолимся. Боже наш, мы еще раз сейчас выражаем свою зависимость от Тебя, от Твоего Слова. Благодарим Тебя за это послание филиппийцам. Благодарим Тебя за то, что Ты однажды посадил апостола Павла в тюрьму. И он там сидел, ему было плохо, и он написал это послание. И в этом послании он выразил свою полную зависимость от Тебя. И более того, еще и учит нас сегодня, что это хорошо, это приятно Тебе, это угодно Тебе, чтобы сделать нас больше и больше зависимыми от Тебя. Помоги нам, Господи, это осознавать и практиковать в нашей жизни больше, чтобы имя Твое прославилось, и чтобы наши жизни были большим светом для окружающих. Во имя Христа мы просим об этом.